Владимир Галактионович Короленко. Государевы-ямщики. Глава первая. Станочники. Осенью 1880 такого-то года мне с двумя товарищами пришлось совершить по Лене путь от Якутска до Иркутска, что составляет приблизительно около 3000 верст. Наше положение давало нам право на тройку обывательских лошадей с провожатым, бесплатно. Но перед отъездом мы имели несчастье повздорить несколько с местной властью. Исправник из хохлов, человек с высшей степени флегматичный и ленивый, не стал с нами спорить или изобретать способы мщения. Он только нашел, что выданная нам бумага составлена неправильно, и выдал другую. В этой последней было все то же, что и в первой, за небольшим исключением. Как и в первой, в ней было сказано, что мы имеем право следовать от станка до станка и даже с провожатым, но о лошадях не было упомянуто ни слова. Впоследствии мы узнали, что такими загадочными бумагами якутская полиция снабжала иногда в виде особого одолжения проторговавшихся или прокутившихся на летней якутской ярмарке иркутских приказчиков. Остальное представлялось ловкостью и авторитету путников. Если они сумеют импонировать забитому неграмотному населению, то проедут даром всю дорогу. Они будут кричать, торопить ямщиков, кое-где откупаться подачками от редких грамотеев, кое-где даже для большей уверенности бить старост по скулам, а ямщиков по шее. В всяком случае, такая дружеская бумажка дает возможность сильно сократить расходы длинного и дорогого пути. С такой же бумажкой в руках очутились и мы. Наше право на обывательских лошадей было неоспоримо, но чтобы восстановить его, нам пришлось бы жаловаться и ждать. Ждать, пока жалобы и резолюция проедут те же 3000 верст от Иркутска и обратно, какие приходилось делать нам. И мы решились пуститься в путь без жалобы. Сначала дело шло гладко. Под городом споров не возникло. Далее мы ехали от станка до станка, и ямщики везли нас беспрекословно только потому, что нас к ним привозили соседи. Значит, так и нужно. Но затем, уже довольно далеко от города, на одном из станков какой-то грамотей, одетый в звериные шкуры, вчитался в наше свидетельство и заподозрил в нем форму знакомой дружеской бумаги, смысл и значение которой население уже разгадало. Он стал что-то говорить ямщикам по-якутски, те робко окружили нас, топтались, молчали, подталкивали друг друга и, наконец, задние объявили, что по этой бумаге нас вести не следует. Станочники, вероятно, ждали с нашей стороны вспышки и обычных проявлений авторитета, которые доказали бы им, если не наше право, то степень нашего значения в мире повелевающих. Грамотей на всякий случай поместился сзади всех. Но мы не имели к этому ни охоты, ни способностей. Мы просто стояли только на своем. Тогда толпа стала смелее, голоса все больше возвышались, начались шумные споры. Положение становилось затруднительным. Мы походили на путников, отчаливших с ненадежным парусом от одного берега и рисковавших не пристать к другому. Прогоны, особенно в осеннее время, на 3000 верст требовали несколько сот рублей. Таких денег у нас не было. Если бы где-нибудь произошла окончательная остановка, у нас не хватило бы и на обратный путь до Якутска. Год был голодный, хлеба трудно было на пустынных станках достать и за деньги. И поэтому провизию мы тоже везли с собой. Вообще мы физически не могли уступить, если бы и хотели. И наш путь обратился в настоящую каторгу. Приезжая к вечеру на станцию, усталые и озябшие, мы вместо отдыха встречали новые сомнения, возражения, упреки и споры. Они продолжались обыкновенно и утром следующего дня. Выезжали мы поздно, проезжали мало. Если была в этом хорошая сторона, то разве та, что таким образом мы имели случай ознакомиться с своеобразным бытом этих ленских станочников. Ленские станки – это как бы сколок прошлых веков, оставленные на далекой реке в нетронутом виде, периодом российских реформ, как остается зимний лед в глубоких ущельях. Это бывшие государевы-ямщики, мужики, несущие на жалование ямскую государеву службу. Государству необходимо поддерживать сношения с отдаленным малонаселенным краем. Изредка проедет по реке чиновник или полицейский заседатель. В неделю раз проскачет почта, порой промчится эстафета или генерал-губернаторский курьер пролетит, как сорвавшийся с цепи, по-старинному понукая ямщика полновесными ударами по шее. И уже совсем редко появится купец или иной партикулярный человек, следующий по собственной надобности и, значит, платящий прогоны, в общем, составляющий совершенно ничтожную цифру. Да еще порой в эту узкую Ленскую щель с юга от Иркутска пригонят партию арестантов и пустят ее дальше самостоятельно вниз по реке. Начальник партии уезжает вперед, а команда с арестантами растягивается на далекое расстояние. Скрыться из этой щели некуда. Направо и налево, за береговыми хребтами, дикая таежная пустыня, населенная лишь бродячими тунгусами. Назади уже пройденные станки, население которых, раз накормивший арестанта, своего рода натуральная повинность, в другой раз его не примет. И партия, растягиваясь иногда на неделю, спускается от станка к станку, летом в лодках, зимой на дровнях, мечтая о далеком Якутском остроге, как и земле обетованной. День за днем на станки являются эти люди в серых халатах, испуганные, подавленные суровым величием этих камней и голодные. Их с проклятиями разводят по очередным избам, и проклятиями же просто сопровождают каждый кусок подаваемого дорогого хлеба. Наконец, порой поселенец напроказит на приисках, тогда его снабжают листом, и ямщики везут его до места приписки. А весной он опять спускается в лодки, чтобы через некоторое время опять катить на обывательских обратно. В совокупности всего этого смысл существования ленских ямщиков. Когда-то давно по реке проехали землемеры и чиновники, высматривая из лодки места голодные для поселения, и по глазомеру определяя расстояние. Потом из разных мест России и Сибири пригнали мужиков и поселили на голых камнях. Мужики, по большей части, завербованные волшебными сказками о золотых горах, плакали и били кайлами углубления, порой в сплошном камне. В ямы вставляли столбы, на столбы клали венцы и строили избы и юрты. И с тех пор они живут здесь столетия. Мужики, несущие на жалование государственную службу. Старинные ямы всюду давно исчезли, исчезло крепостное право во всех видах. Осталось оно только на Лене. Выбор мест для станков, по-видимому, из государственных видов останавливался преимущественно на местах, совершенно неудобных для земледелия. Станочники не наделены землей, и все их существование зависит от почтовой гоньбы. Каждые 3 или 4 года исправники, их помощники или заседатели проезжают по станкам и заключают с ямщиками контракты по добровольному соглашению. Для станочников это добровольное соглашение определяется тем, что без жалования они перемрут голодной смертью. Целыми станками, поголовно, они будут умирать среди этих равнодушных камней, и никому до этого не будет дела. Зато, если бы они действительно отказались, почтовая служба станет, и необходимое воздействие центра на окраину прекратится. Ямщики нужен мужик, и только мужик, варнака-поселенца, с которым пришлось бы пробираться сам друг этими дикими камнями и ущельями, боится начальства. Якуты и инородцы, в свою очередь, боятся начальства, и было много случаев, когда при первом же окрике или ударе грозного фельдъегеря ямщики и народцы бросали лошадей и разбегались. Ввиду этого признано, что для правильной гоньбы идет только правильный, настоящий русский мужик, искушенный в долготерпении и понимающий начальственное обращение. На этой почве возникают отношения в высшей степени запутанные, своеобразные, а, пожалуй, и безобразные. Чиновник, отправляющийся по станкам для заключения новых контрактов, прежде всего должен обеспечить гоньбу, а затем сделать это как можно дешевле, так как этим он может отличиться и получить награду. Поэтому в тех местах, где поблизости есть пашни и покосы, которые станочники снимают у якутов или бурят, население держится крепко, и пены за пару доходят иной раз до 1000 и более рублей. Одна из таких счастливых властей носит даже название дворянской. Здесь мужчины ходят в приисковых, расшитых кафтанах, соболих шапках, и молодые ямщики курят привозные папиросы «Лаферм» с золотыми орлами на мундштуках. Однажды при мне такой ямщик, которому проезжий обещал на чай, если он подаст лошадей скорее, посмотрел на него равнодушным взглядом и ответил: «Я тебе, господин, сам, пожалуй, дам на чай, только не езди». И это понятно, потому что редкие прогоны, разверстываемые по душам, ничтожны сравнительно с жалованием этих счастливцев. Зато в других местах, где нет ни паши, ни покосов, ни сторонних заработков, цена сбивалась до 300 и даже до 260 рублей, особенно в трудные годы дороговизны хлеба и сена. Население таких обездоленных станков наследственно угнетенное, необыкновенно печальное, явно вырождающееся. Уйти им целым обществом в переселение нельзя. Это будет уже бунт, и начальство примет строгие меры. Отдельных же членов своих не пустит само общество, остающиеся не желают принять от уходящего часть тяжкого бремени этой ужасной жизни. Так и тянется забытая историей жизнь своеобразных ямщичьих общин. На каждом станке должно быть столько-то пар лошадей, по столько-то за пару. Население разделяет по душам и почтовую повинность, и плату душа ямщика. Это такая-то доля лошади. В станках с меньшим населением эта доля будет больше, и на домохозяина придется половина лошади, даже целая. Где население более многочисленно, душа соответствует четверти, восьмой и так далее, части лошади. Разверстка этих лошадиных душ с лежащими на них повинностями и жалованиями чрезвычайно своеобразна и заслуживала бы внимания исследователя. Если лошадь пала, на ямщика навалит ее работу, он будет грести летом или таскать лутки лямкой. Если работник захворал или умер, семья тоже вымирает медленной смертью, на которую полуголодные соседи глядят с испуганным состраданием, а камни и леса – с величавым, стихийным равнодушием. В общем, большинство этих забытых жизнью государевых ямщиков производит впечатление медленного вымирания. Они болезненны, бледны, печальны, хмуры, как эти берега. Свою родную реку они зовут проклятую или гиблую щелью и уверяют с полным убеждением, будто начальники – устанавливающие добровольное соглашение, не верят в Бога, отчего земля ни одного из них после смерти не принимает в свои недра. Что губернаторы, что исправники, что заседатели – все одно. Положат его в домовину. Он так сквозь землю пойдет и пойдет, в самые, видно, тартары. И с этими-то несчастными людьми мы, хитростью нашего лукавого врага, были поставлены в положение взаимной борьбы. И теперь еще я не могу вспомнить, без некоторого замирания сердца, о тоске этого долгого пути и этих бесконечных споров с людьми, порой так глубоко несчастными, имевшими полное основание подозревать с нашей стороны посягательство на их даровой труд. Да, это была настоящая пытка.